Всем огромный привет! Итак, мы сегодня снова вместе, и мы сегодня, как я уже вам написала, сегодня не будем делать практику, мы сегодня продолжим животрепещущую тему миазмов, и, насколько я понимаю, у нас есть новые участники канала, которые, в общем-то, заинтересовались именно этим направлением того, что мы здесь с вами уже столько месяцев изучаем, копаем и делаем. Это прекрасно. Напишите мне, пожалуйста, в посте, который я только что сделала на канале, вопросы и комментарии, насколько меня нормально слышно, то у нас надо добавить звук супер. Отлично. Напомню для тех, кто с нами давно, но просто не слушал последний эфир, и для тех, кто только что присоединился, тоже будет полезно. В прошлом эфире 33 от 13 мая мы рассматривали сифилитический миазм по деструкции, разрушению, всяким разным вещам, которые очень многих потрясли, особенно с учетом того, что мы в итоге все это вывели на некую коллективность и посмотрели, как это сегодня проявляется в мире не в плане индивидуальном, что вот конкретный человек, у него есть некое там присутствие миазма, которое тянется у него, например, там по родовой линии, а есть вот некая коллективная такая общность какой-то части мира, каких-то регионов, которые, можно сказать, что в обобщенном плане сейчас находятся под влиянием вот этого такого контекста миазматического, да, сифилиса. И продвигаясь дальше по теме миазмов, мы, соответственно, двигаемся к туберкулиному, потому что по колесу того, как эти пласты наслаиваются и проявляются в человеке, туберкулиновый миазм, он как бы следует за сифилитическим, то есть это пост, после псоры, после секоза, это я сейчас повторяю для тех, кто у нас совсем новенький пришел, что на канале есть, вот в библиотеке есть категория прям миазмы, то есть там есть эфиры по нумерациям, есть эфиры по категориям там лекция или практика, а есть еще прям отдельные категории миазмы. Вот если пойти туда, то там можно прям сразу попасть на все те эфиры, в которых либо которые были специально про миазмы мною проведены, либо в которых там, ну, условно, про какие-то препараты, но тоже идет какая-то речь про тот или иной миазм. Так вот, мы уже покрыли с вами псору, мы покрыли с вами сикоз. В прошлом эфире мы говорили про сифилис. Эфир дался всем очень непросто, насколько я поняла. И это хорошо, потому что этот миазм сейчас очень-очень активен в мире, в Европе, в западной части нашего мира, но не только, но в первую очередь вот в тех, так сказать, частях света. И так как та часть света, она у нас некое время историческое является превалирующей в плане диктующей миру какие-то вещи, мы сейчас видим, как сифилитический миазм вот этой деструкции и всяких разных не очень приглядных историй, он прорывается наружу, проявляется и фактически демонстрируется всем остальным, даже, в общем-то, в качестве некой нормальности. Что касается туберкулинового миазма, который у нас предшествует разговору, который у нас пойдет в следующем эфире номер 35 про миазмы, потому что я продолжу про миазмы, пока мы их уже не закончим. Следующий у нас будет про рак, про миазм онкологии, и это будет тоже очень интересная тема, поэтому те, кто пришел к нам сегодня ради этого эфира, как минимум подождите следующего эфира тоже, потому что вы сможете прослушать еще одну очень интересную лекцию. Так вот, туберкулиновый миазм у нас предпоследний в линейке таких как бы классических. Есть еще на самом деле более современные миазмы, которые гомеопаты сегодня выделяют. Но для начала я все-таки вот остановилась бы на такой условной классике, чтобы понять, как это вообще работает. И дальше мы уже по мере продвижения в практике сможем с вами сами даже, может быть, какие-то отдельные миазмы там выделять, находить, обозначать. Как я уже сказала в предыдущем эфире, через какое-то время мы увидим, через какое-то время, это там условно через одно-два поколения, мы начнем видеть работу миазма, который был связан с ковидом. И не только с ним, но в частности с ним. В общем, это все очень интересная тема. Что бы я хотела, как бы я хотела сегодня построить с вами эфир? Каждый эфир, и по миазмам в том числе, я строю, в общем-то, немножко по-разному, потому что они все разные по своей я бы сказала, энергетики, что, в общем, очень применимо к тому, что мы здесь обсуждаем. И поэтому они не могут структурированы быть одинаково, хотя можно было бы все их там под копирку разбить на какие-то там части, но вот у меня так не получается, кто со мной давно, тот знает, что у меня все достаточно ситуационно, то есть вот как бы в моменте вот так оно приходит, вот так оно чувствуется, вот так, мне кажется, оно должно ощущаться при прослушивании, потому что многие будут слушать это в записи. Поэтому про сегодняшний туберкулиновый миазм мы будем говорить немножко иначе, нежели мы говорили, например, про предыдущий. Что я хочу для начала сделать, потому что мне кажется, это важно. Для начала я хочу немножечко вам зачитать, я себе тут выписала кое-какие вещи, непосредственно по, собственно, туберкулезу, то есть по тому состоянию болезни, от которого изначально мы держим отсчет вообще вот этой миазматической истории. Так, сейчас я посмотрю, вообще слышно меня, не слышно. Первый раз пришла слушать про свой миазм. Класс! Добро пожаловать. Да, у бабушки был туберкулез. Ну вот, в общем, я думаю, что это многим здесь на самом деле, если не сказать большинству, будет актуально. По времени, я думаю, что у нас часа полтора минимум это все займет. Я надеюсь, что дольше я вас не задержу, чтобы это тоже было, в общем, подъемно потом на прослушивание. Ну, бывает по-разному. Итак, начнем с того, что мы поговорим в принципе про болезнь. Для тех, кто вообще первый раз и кто вообще никогда ничего не читал по гомеопатии, и слово миазм вызывает небольшую поломку в голове, я вам скажу по секрету, оно вызывает поломку в голове даже у бывалых гомеопатов. Это нормально. Вкратце. Миазм – это контекст информационный, некий пласт информационный, который у человека активирует в течение жизни, но приобретается изначально уже при рождении, либо спускаемой по родовой линии, то есть чисто от родителя, там, от прабабушки, от прадедушки и так далее, либо бывает горизонтальная передача миазма, когда, находясь там с каким-то человеком, у которого активная фаза этого миазма исторического, человек принимает на себя эту картину. Для этого, естественно, у него должны быть какие-то предпосылки, но условно три поколения назад у вас в роду кто-то болел сифилисом, это подавлялось определенными какими-то медикаментозными там способами, болезнь в какой-то момент ушла вглубь, где-то произошли искажения, которые никогда не восстановились опять в некую гармонию, и на информационном уровне, уже на уровне клеток, это передается последующим поколениям. Они не болеют сифилисом, но они уже рождены в некий информационный пласт, который определяет определенные склонности характера, эмоций, то, как человек реагирует на какие-то триггеры и физических проявлений симптомов, то есть предрасположенность к каким-то состояниям в состоянии искажения. То есть когда человек в здоровье, этот миазм может никак не проявляться. Когда человек начинает чем-то заболевать, у него могут на фоне ослабления проявляться пласты не только его текущего вот состояния болезни, но еще и вот этого миазматического контекста. Про сифилис мы говорили в прошлый раз, то же самое про туберкулиновую историю. Поэтому, так как все берет у миазмов начало в неком физиологическом процессе, да, старинном, древнем, посмотрим, что же такое туберкулез. Туберкулез у нас, в принципе, раньше вообще вот на, так сказать, русскоязычной территории таковым не назывался, назывался он чахоткой. Было такое очень обширное понятие, которое покрывало очень много всяких разных состояний. И чахотку еще, в общем-то, в XIX веке лечили, ну, там, самыми разными вещами, там, умеренность, отказ от всяких страстей, кто-то прописывал ослиное молоко, кто-то пытался это лечить ртутью, в общем, кто-то там, самые разные были способы, но максимально такой распространенный по миру, вот еще 100 с копейками лет назад, способ был отправлять людей в санатории, в высокогорье, где достаточно такой как бы чистый воздух, его много, вот эта вот горная история санаторная, где людям, опять же, их откармливали на очень питательной, здоровой диете, они дышали этим свежим воздухом, и, в общем-то, это неплохо работала. Но, в общем, что-то в какой-то момент пошло не так. Есть понятие легочный туберкулез, да, у нас в том числе из нашей культуры, там вот Антон Павлович Чехов скончался в свое время от легочного туберкулеза. И до сих пор в мире легочный туберкулез, как заболевание, он присутствует, и, в общем-то, на его счет, по крайней мере, с точки зрения современной диагностики, относится там относительно много смертей, то есть там, ну, несколько тысяч человек в день в мире, считается, умирает именно от легочного туберкулеза. Сама по себе эта палочка микобактерий, да, туберкулозис, она была выделена, то есть, как некий микроорганизм, которому уже больше 3 миллионов лет. То есть это очень-очень древняя история, которая сопровождает человечество, и не только человечество, но и планету. И туберкулезная палочка – это вирус, в общем, нескольких, так сказать, микроорганизмов, возникших от некого общего знаменателя, от общего предка. Помимо легочного туберкулеза у нас присутствует туберкулез позвоночника, это то, что называется болезнь Пота. И, кстати, интересный момент, что позвоночный туберкулез определен был у древнеегипетских мумий. То есть вот именно этот тип этого проявления физиологии определялся у очень многих из статусных людей вот того региона, того времени. Костный туберкулез, это в средневековых захоронениях очень часто выделяется среди останков. И понятия такие, как туберкулезный шейный лимфоденит, это тогда называлось золотуха. Считалось, что в средневековье золотуха распространяется через сырое коровье молоко, которое заражено, собственно говоря, туберкулезом крупного рогатого скота. В общем, разновидностей заболеваний, которые так или иначе связали в свое время с этой палочкой, их, в общем, много. То есть это не ограничивается легкими только. В принципе, вся история туберкулеза как болезни, она у нас делится на 2 периода. Есть такая дата в истории эпидемиологии, называется точка отсчета. Вот 24 марта 1882 года товарищ, известный всем Роберт Кох, объявил об открытии туберкулезной палочки. И, собственно говоря, с этого момента, когда это открытие, оно успешно было усвоено практикующими врачами, появились там какие-то новые протоколы того, как это нужно лечить, по факту, как это нужно подавлять. В принципе, до Коха, на самом деле, были уже врачи, которые высказывали гипотезу о том, что, ребят, чахотка явно совершенно вызывается какими-то мельчайшими там живыми существами, как они это называли. Это за 100 с лишним лет до Коха говорилось и, в общем-то, презентовалось, но научное сообщество было к этому тогда не очень готово. И немножечко после, то есть спустя несколько лет после того, как Кох определил, что вот есть такая палочка, которая приводит к таким состояниям, другой ученый американский выяснил, что это, как в кавычках они ее называли, «зараза в легких», заметно на рентгеновских лучах. И, в общем-то, тогда, собственно, и были заложены основы флюорографии, то, что сегодня используется для определения определенных состояний легочной ткани. В общем, с тех пор начались активные поиски того, как это все-таки лечить, там препараты, реагенты, действующие именно конкретно вот на этот микроорганизм, на туберкулезную палочку. По большому счету, до Коха в распоряжении врачей были только лекарственные и гигиенические методы. И, как я уже сказала в самом начале, лекарственные и гигиенические методы, я бы даже сказала не лечение, а отношение к человеку, находящемуся в чахоточном состоянии, они давали неплохие результаты, если больной обращался за помощью в достаточно там ранней стадии, удавалось довольно успешно людям помочь. Зачитаю вам небольшой такой экскурс. Термин «чахотка» появился в русском медицинском обиходе в XVIII веке как калька с древнегреческого слова «фтисис» – это увядание и иссушение. Под этим именем туберкулез описывали Гиппократ и Гален. Чахотка – чахоточная скорбь – это болезнь, от которой чахнут. Сразу вспоминаются древние сказки наши про Кощея, который над златом чахнет и все такое. Кстати, вспомните образ Кощея и как он, в общем-то, всегда изображен, и чем он обычно страдает, и вообще всю вот его историю, если вспомнить, то очень много интересного сразу как-то параллелей возникает с тем, о чем мы сегодня будем говорить. А также использовались термины «бугорчатка», это потому что возникающие вот эти вот бугорки, это, правда, уже совсем запущенная стадия у людей, да, вот из-за покрывающих легкие бугорки, туберкулум, жемчужница или жемчужная болезнь из-за перламутрового цвета гноя и бугорков запущенной стадии. Со второй половины 19 века уже у нас прижилось слово и термин туберкулез. Интересно, сейчас вот я здесь на Индузе где-то выписывала себе. Так, да, момент вот, кстати, того, что чахотка 19 века и современный туберкулез легких не совсем одно и то же. В добактериологической медицине границы многих болезней определялись иначе, порой более широко расплывчато, чем сейчас. Домашний лечебник Киллиана определял чахотку как, дальше цитата, «изнурение, сопровождаемое ежедневную огневицею, кашлем и выхаркиванием гнойных или, по крайней мере, гнойобразных мокрот». Врачи тогда не знали о существовании туберкулезной палочки и считали, что катар, то есть бронхит, золотуха, то есть туберкулезный лимфаденит, инфлюенса, то есть грипп, спинная сухотка, а это нейросифилис, на секундочку, перипневмония, воспаление легких, плеврит, английская чахотка, хлороз, бледная немочь, вот это вот все связаны между собой. Надо сказать, что они были не сильно неправы в том, что все эти процессы связаны между собой, и одно порождает другое или может быть как бы параллельным проявлением. Чахотку могли считать обострением горячки или нервной лихорадки, которая давала о себе знать припадками. Сейчас, момент. Я вам не хочу очень долго как бы зачитывать прям шибко много из этого. Ну вот, да. Уход и диета. Вот это мне хотелось прокомментировать. Почему? Потому что миазмы у нас по факту возникают всегда на почве подавления болезни. То есть когда болезнь не разрешена, не проработана, а когда ее физиологические, эмоциональные, ментальные и прочие симптомы, они подавляются до некого замазывания и создавания такого искусственного внешнего впечатления, что вроде как бы больше ничего не проявляет себя. Так вот, раньше уход и диета считалось, что от туберкулеза лекарствами лишь только невозможно вылечиться, и что следует обязательно сочетать какие бы то ни было там препараты с диетой, мационом и размеренным образом жизни. Во-первых, больной должен был не думать о болезни и изыскать приличные занятия для тела и души, это в кавычках. Что это были занятия, каждый из докторов понимал по-своему. Одни предлагали чтение смешных сочинений. Кстати, крики и смех, это я от себя добавлю, во многих произведениях того времени, где идет как-то вскользь, там упоминается человек с чахоткой или с туберкулезом, вот прокричаться, прокашляться, просмеяться, вот все, что связано с вот этими звуковыми историями, очень хорошо помогало. Все это очень интересно было для меня, например, читать, когда я связывала это с тем, что я уже знаю на момент вот, прочтения этих текстов про туберкулиновый миазм. Мы к этому дойдем чуть позже, когда я буду говорить о том, что у нас эти искажения или пласты, которые у нас поднимаются в качестве туберкулинового миазма, указывают на связку второй и пятой наших энергетических центров, наших чакр. Вторая – сакральная, да, чакра, и пятая, которая горловая, вишуда. И как раз-таки вот интересно, что еще тогда, когда никто там в европейском контексте не занимался исследованием там чакр, энергетических центров в привязке к туберкулезу, но удивительно, что в качестве очень эффективной терапии смех и крик, то есть проработка именно вот этого энергетического центра, хорошо влияла на течение этого заболевания. Это такое как бы небольшая вставочка от меня. Другие врачи запрещали всякое чтение, как волнующее ум, и ратовали за скучные занятия, не раздражающие фантазию. Здесь я сделаю еще одну вставочку и предположу, что многое из того, что сегодня в мире происходит, и подъем определенных миазматичных пластов связан с тем, что у нас у всех есть бесконечный доступ в интернет, в котором в бесконечном каком-то потоке мы постоянно терроризируем свою фантазию и волнуем свой ум. Вот. Некоторые предполагали, что будет в помощь составление смет и чистую математику. Здесь вспоминается у нас прекрасная фраза советского времени о том, что математика ум в порядок приводит. Видимо, не только ум, еще и физиологию в целом. Третьи разрешали собирать цветы и переписывать ноты. Тело укрепляла верховая езда, утренние после обеденной прогулки в 1000 шагов, обтирание холодной водой. Следовало отказаться от спиртного, любой еды с выраженным вкусом и запахом. Рацион составляли бульоны из цыплят и дичи, отварное пшено, это рис, сорочинское пшено, печеные несладкие плоды, парное молоко, в идеале ослиное, кобылье или козье. Иногда с добавлением варенья или порошка из раковых клешней. Некоторые авторы сокрушались о технической невозможности лечить женским молоком как наиболее полезным для человека продуктом. Вот это вот то, что я сейчас читаю, почему это имеет значение и вообще какая в этом ценность. Речь идет о том, то есть вот посмотрите, речь идет о том, что человека, казалось бы, с вполне себе конкретными физическими проявлениями, ну и достаточно суровыми по тому времени, когда, в общем, люди могли от этого и умирать достаточно скоропостижно, при этом до этого они проходили разные стадии того самого иссушения, от которого, в общем, очевидно, они были в достаточно сильном дискомфорте. Тем не менее, отношение к этому было скорее про некое... То есть вот то, что я зачитала, оно, может быть, не прямым текстом об этом говорит, но отношение к этому, что есть стремление как будто вернуть человека в некую гармонию, в некое замедление, в некое заземление, привести его по факту обратно к себе. Это я сейчас добавляю от себя, как некие свои размышления, опять же, уже забегая вперед и зная что-то о туберкулиновом миазме, читая про туберкулез и про его историю, про то, как его лечили, понимая, что очень вот проблески этого они уже тогда, в общем-то, были. Одним из решающих условий выздоровления был хороший воздух. Оздоровить воздух в комнате больного можно было проветриванием и парами дегтярной воды и криазота. Или криазота. Большую пользу видели в атмосфере, в кавычках, напитанной вонючими испражнениями животных, которые, по представлениям врачей, выталкивали из организма заразное начало. Это из разряда, вот, когда ты находишься за городом, где-то там в сельской местности, и пахнет сеном, и тем самым, собственно говоря, чем пахнет обычно. Это прекрасный запах, насыщенные определенными микроорганизмами, когда у нас дети вот, да, ковыряются в земле маленькие, очень сильная стимуляция иммунитета происходит за счет общения флоры ребенка с вот этими микроорганизмами, ребенку растет очень здоровым. Тоже все не просто так. В общем, да, санатории. В Европе существовали туберкулезные санатории. Первый открылся в Пруссии. Открывали у моря или в горах, где воздух постоянно обновлялся. Созерцание пейзажа успокаивало нервы. То есть посмотрите, насколько в примитив сегодня, да, вот вроде бы мы такие все прогрессивные сегодня, и вот все у нас такое классное, и вообще high-edge, и high-tech, и вот мы со своей этой, в кавычках, современной медициной, насколько далеко мы ушли от вот этих комплексных, глубоких, хотя и достаточно простых пониманий, что нужно человеку в состоянии там, болезни в целом и какой-то конкретной болезни для того, чтобы чувствовать себя лучше. То есть уже тогда, это речь идет там, о середине 19 века, люди понимали, что вот элементарное, по крайней мере, в преломлении к этой болезни, элементарное созерцание красивых пейзажей в сочетании с чистым воздухом поможет успокоить ум, нервы и качественно скажется на состоянии человека. Собственно говоря, далеко ходить не надо. Fast forward в Советском Союзе, тематика санаториев была очень распространена. распространена и действительно была, в общем-то, неотъемлемой частью нашей медицинской системы, когда людей систематически, чуть ли не насильно отправляли в эти санатории, потому что всем нужны были рабочие руки, здоровые, которые там не сидят на больничных, а для этого людей нужно было поддерживать в работоспособном состоянии. Как бы это там цинично ни звучало. Опять же, с точки зрения профилактики, в первой половине XIX века профилактика чахотки подразумевала здоровый режим дня, сбалансированное питание и улучшение окружающей среды. Просто космические, да, вещи, о которых сегодня помышлять вообще не приходится. Врачи советовали ежедневно проветривать комнаты, избегать сырости, дурных запахов, нечистот, осушать болота и бороться с пылью. Здесь можно вспомнить про определенные периоды истории той же средневековой Европы, которая просто тонула в своих экскрементах, потому что особо сильно гигиеной в Европе исторически никто не заморачивался. И, в общем-то, очень много сегодняшних наших каких-то благ, к которым там многие люди привыкли как к чему-то такому очень прогрессивному и классному, они изначально были придуманы и созданы, исходя из того, что европейцы всегда были, в общем-то, достаточно свинушками и очень плохо ухаживали за собой. То есть тематика мытья ввиду там определенной ограниченности там той же воды в доступности, она как-то не сильно превалировала в жизни. Поэтому люди достаточно плохо пахли, жили в стесненных домах, которые были очень сильно подвержены плесени, выливали свои там помои, нечистоты на улицу. До сих пор во многих городах Европы, если есть вот старинные там куски города, и можно пройтись по этим узким улицам, видно, что даже низ домов, он как бы скошен по направлению к человеку, идущему по улице, скошен, потому что выливались эти помои, чтобы они меньше разбрызгивались и сливались сразу на улицу, так строились эти дома. Жили люди скученно, не особо заморачивались на уборку, баней страдала только восточная часть, собственно говоря, страдала, это я в кавычках говорю, в хорошем смысле, естественно, такой практики в Европе, в общем-то, было не очень много. Вот у нас есть там практика хамамов, есть практика саун, там есть практика бань, но вот в Западной Европе это все было достаточно проблематично. То есть, если принимались ванны, то сели по несколько человек на там одну ванну, и то в достаточно таких как бы домах, не во всех, прямо скажем. Даже если вспомнить, что у нас духи, на секундочку, были придуманы в той самой Западной Европе, французы к этому приложили не последние там свои усилия, просто для того, чтобы маскировать свой отвратительно такой, как бы, в общем, зловонный запах, ввиду того, что давно не мылся и пахнешь там всем, чем только можно, всеми своими испражнениями, потом и прочими жидкостями. В общем, я к тому, что предпосылок для того, чтобы какие-то большие группы лиц чисто физиологически были подвержены тому или иному микроорганизму, было очень много. Здесь я сделаю еще одну такую, прежде чем мы все-таки дойдем до того, что является гомеопатическим миазмом, я просто считаю, что это все очень важно. Еще одну вставку сделаю по новогерманской медицине. Туберкулез у нас всегда рассматривается как фаза разрешения после того, как человек испытал достаточно экзистенциальный страх за свою жизнь, то есть сильный испуг именно о том, что вот он вот-вот может умереть, что что-то происходит, что сейчас его что-то может убить, и вот потом, я не знаю, человек попал в аварию, в какую-то, или там, в какую-то ситуацию, где ему что-то сильно угрожало, он переживает этот страх с течением времени для того, чтобы как бы реализовать этот страх, организм. Потому что страх потери жизни – это всегда страх невозможности дышать. На уровне бессознательного для человека, то есть без дыхания мы жить не можем. Там мы можем какое-то время прожить без еды, какое-то время можем прожить без воды, без дыхания мы совсем мало времени можем прожить. Поэтому на подкорке у человека страх за жизнь – это всегда что-то с легкими. И вот эти вот подсознательные истории страха за жизнь по новогерманской медицине, согласно доктору Хамеру и его изысканиям, Это всегда про то, что организм дает импульс на приумножение легочной ткани. То есть нам, ну, такая примитивная логика, да, из серии «мне, чтобы не умереть, нужно больше дышать, чтобы больше дышать, мне нужно больше легких». Из серии «дайте пару, еще пар, чтобы я справился». В итоге начинается новообразование в легких, узлы, это могут быть доброкачественные опухоли, могут быть кисты, могут быть злокачественные опухоли. Самое интересное, это то, что согласно патологоанатомам, я об этом уже много говорила на многих эфирах, в определенные периоды истории, да и сейчас, в общем-то, по сей день это тоже встречается, очень много было кейсов, когда постмортом, то есть после смерти, специалист, который производит вскрытие, обнаруживает, что у человека в легких, например, 3-4 там, опухоли, онкологические опухоли, но они там частично такие как бы капсулированные, какие-то вообще превратившиеся в кальцинаты, то есть когда-то у человека развились опухоли, он об этом не знал, потом с ними либо они купированные и дальше никак не развивались, либо они вообще как бы кальцинируются, и по факту уже потом он доживает до какого-то там момента, по каким-то другим причинам, включая возраст, умирает, и уже потом узнается, что, оказывается, у него были вот такие вещи. Очень часто такие вещи происходят на почве вот этого сильного триггера, ужаса, страха за свою жизнь. И здесь туберкулезная палочка всегда приходила в качестве разрешения этого конфликта. Стадия конфликта – это наращивание тканей в легких, стадия разрешения конфликта, когда туберкулезная палочка, как частность, не обязательно, но как частность, например, могла быть именно она, для того, чтобы разрушить эти новообразования. То есть эти опухоли с помощью этой палочки, они нивелировались и исчезали. Или там кальцинировались, оставались в виде вот какого-то узелка. В общем, интересная такая тоже роль у этой палочки с этой точки зрения. И если коллективно подумать, сколько периодов войн, да, массовых, таких прям глобальных, было уже у человечества, когда большие массы людей единомоментно проживали вот это состояние боязни за свою жизнь. И впоследствии вспыхивали те самые эпидемии туберкулеза, которые, естественно, все активно подавляли. В частности, я думаю, очень часто в преломлении вот к тому, что я говорю, о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне и о наших соотечественниках, всех, собственно говоря, народах бывшего Советского Союза, которые так или иначе, я не говорю, что это единственные были народы, кто тогда боялся за свою жизнь, но просто в частности на нашей территории после Великой Отечественной войны вспышка туберкулеза была достаточно сильная. Причем с каким-то определенным лагом, то есть это вот как раз наглядная картина того, как у многих, видимо, на почве того кризиса, страха за свою жизнь, возможно, были какие-то истории с новообразованиями, потом туберкулезная палочка приходила на помощь к этому. Потому что условия жизни, конечно же, были не оптимальные в послевоенное время, но все-таки это было не то, что, с чем там имела дело средневековая Европа. Никто в особенной как бы грязи у нас с точки зрения культуры всегда было понимание, что даже если ты не особо там богат, у тебя нет возможности жить в замке, то как бы скромно люди не жили, люди всегда очень бережно относились к чистоте, к чистоплотности, к поддержанию какой-то там чистоты в доме, в жилище, в теле и так далее. Это то, что касается, я сейчас просто сделала небольшую зарисовку по поводу эпидемиологии коллективной. И можно провести параллель с тем, что происходит у нас в последнее время, в частности, когда 2020 год из рупоров всех голубых экранов, значит, вещает всем вот этот вот кошмарик по поводу того, что жизнь может оборваться в любой момент, а вот вся эта ковидная истерия, наверняка этот миазм очень сильно будет иметь в себе содержание туберкулинового миазма. Но не только, потому что тут добавились еще кое-какие накладываемые психологические истории. В общем, это если говорить про в целом туберкулез и то, как человечество с ним сталкивалось. Впоследствии уже потом, когда с микроорганизмом начали бороться точечно какими-то препаратами, с этим заболеванием начало происходить нечто странное в кавычках. А именно, люди теоретически от него избавлялись, но по факту за счет подавления этих симптомов и неполноценного их разрешения начал создаваться вот этот самый зачаток этого миазма, который потом, передаваясь потомкам там, через поколение, через два, через три, и если за два, три, четыре, сколько угодно поколений это никак не разрешается, то есть человек, который в своей жизни сталкивается с тем, что «О, мне посчастливилось знать про гомеопатию, о, я понял, что я часть своей семьи, которая погружена в некий туберкулиновый миазм, о, я знаю, что это означает, что мне нужно умудриться вывести этот пласт наружу, проработать его и таким образом отпустить и не передать дальше своим детям», вот при всех вот этих вот, так сказать, допущениях этот миазм может быть выведен из системы рода. Давайте все-таки поговорим о том, что из себя вообще все это представляет. И заранее могу сказать, особенно чувствительным, к тем, кто там плохо себя чувствовал на эфире про сифилитический миазм, не беспокойтесь, сегодня это совершенно будет все прекрасное и волшебное, и чудесное, и все, я уверена, уйдут в большом вдохновлении, воодушевлении. Во-первых, начнем с того, что туберкулиновый миазм – это считается одним из новых миазмов, собственно, как и онкологический миазм, как и существующий и, в общем-то, признанный большинством гомеопатов миазм СПИДа, так называемый, этот миазм был определен и добавлен к перечню миазмов уже после Ганемана. Изначально был такой гомеопат Комптон Бёрнетт, он начал об этом говорить, и последующие гомеопаты тоже, в общем, ему начали вторить, поэтому сам Ганеман не рассматривал вот этот контекст как отдельный миазм. Он говорил, что туберкулиновый миазм – это уже некая комбинация. Более того, он называл туберкулиновый миазм псевдопсорой. То есть у него в его понимании была псора, был сикоз, был сифилитический миазм. И вот туберкулиновый миазм – это уже что-то такое гибридное, чем-то напоминающее псору, с какими-то сикозными проявлениями, мы сейчас об этом тоже поговорим, ну и с некой такой подкладкой сифилитической, об этом тоже сейчас дойдем. В общем-то, как мы, если вернемся к истории о том, что вот в средние века как бы туберкулез поражал достаточно большое число людей, есть некая закономерность в том, какого рода-плана-характеристики и ментальной, и эмоциональной были эти люди в основном. Очень часто эта болезнь касалась очень высокохудожественных людей. Это все наши известные художники, поэты, такие романтики. И, в общем-то, вот этот вот тип такого свободного мечтающего художника, который вот сгорает на глазах, он вот весь вот такой вот как бы идет на истощение, иссушение изнутри себя своими вот этими вот художественными такими терзаниями, всегда даже, в общем-то, тогда употреблялся этот термин как туберкулезник, не в плане того, что этот человек болеет туберкулезом, а в плане того, что он чахоточный из-за того, что он постоянно терзается вот этими вещами. То есть это такое иссушение изнутри, истощение себя, что-то, что в итоге приводит к тому, что ты просто как развеиваешься по ветру. И даже шла речь на момент, когда, в общем-то, этот миазм только был очерчен, там, худо-бедно как-то, речь шла о том, что это люди, которые достаточно такие с тонкими чертами лица, достаточно такие хрупкие, очень быстро устающие, элегантные, ну, в общем, в такой достаточно худой обычно физиологической форме. У них такая вот прекрасная фарфоровая, бледно-фарфоровая кожа, большие глаза, длинные ресницы, тонкие такие волосы струящиеся. И это все очень часто приписывалось как раз-таки вот тем, кто так или иначе имел какие-то таланты в искусствах. То есть это литература, музыка, там театр, вот это вот все, и с такой, знаете, трагической судьбой, что вот такой, вот такая вот яркая звезда, которая там была ориентиром для многих, такой вот красивый человек, но с какой-то такой трагичностью внутри, который в итоге как-то трагично и погибал. То есть такая вот такая сплошная романтика, о которой, собственно, очень много написано в той самой литературе и в исторических всяких произведениях вот средневекового периода, очень много о таких людях создано произведений, да, они как бы как такие воодушевляющие тех самых других писателей на то, чтобы об этом писать. В общем-то, вот эти характеристики, это сейчас очень упрощенно, но так или иначе они лежат в основе того, что является такими вот общепризнанными характеристиками миазматического вот этого контекста туберкулезного. Значит, про физиологию туберкулеза мы с вами уже немножко поговорили, я просто прыгаю по своему конспекту туда-сюда. Вот очень интересно. То, что я уже говорила, я сейчас еще раз это подчеркну, потому что мы потом чуть позже к этому вернемся. Традиционное всегда, традиционное – это то, что вот изначально было до того, как пришла фарма, традиционный способ справляться с этими чахоточными состояниями было у нас еще вот до того, как пришли антибиотики и прочее. Это те самые санатории в горах. Важно это вот себе где-нибудь там пометьте, пишем про горы и так далее, потому что мы будем об этом говорить чуть позже, и для этого я, кстати, вспомню хорошую книжку, которая у многих из вас есть, Яна Уотсона, которая тоже пишет там про миазмы и про туберкулины в том числе. И я к нему обращусь чуть позже в эфире, чтобы рассказать вам о его, так сказать, взгляде на это все. Но в частности, это и про то, что, находясь в высокогорьях, мы укрепляем жизненный поток, жизненную силу. И, кстати говоря, когда мы смотрим на человека перед нами, на пациента, как гомеопаты условно, да, я не говорю, что мы все гомеопаты, но вот те, кто работает в этой сфере, одна из вещей, из многих вещей, но одна из вещей, которые вот заставляют задуматься о туберкулиновом в принципе, о туберкулиновом миазме как бы в общем, это когда люди говорят, что им постоянно не хватает свежего воздуха, что им в любом случае любые их проявления, они становятся лучше на свежем воздухе, что им хочется вот постоянно, чтобы вот этот воздух, он двигался, то есть чтобы какие-то такие вот сквозняки, ветер, вот такой свежий, открытый ветер, хотя при этом они достаточно слабые сами по себе и часто простужаются от таких вот открытых окон и открытых ветреных пространств, но тем не менее им психологически так лучше. Вот эти вот вещи, как индикация того, что речь идет о туберкулиновом миазме в общем, и, скорее всего, препарат, который здесь гомеопатически подойдет, нужно искать среди спектра препаратов, которые относятся к туберкулиновому миазму. Мы о них тоже потом поговорим. Ну, сейчас у нас, как известно, в общем, вместо того, чтобы отправлять людей в высокогорье, в течение там, года людей травят препаратами, которые убивают их печень. Это такой стандартный протокол для туберкулеза. И что мы из этого получаем? Мы получаем подавление. Собственно говоря, возобновляя цикл подпитывания и укрепления туберкулинового миазма, от которого будет страдать следующее поколение. Кстати, этот туберкулиновый миазм в том числе может быть привнесен в рот или активирован в роду за счет, внимания, теста МАНТУ. То есть вот это вот тест на реакцию МАНТУ плюс БЦЖ, то есть прививка от туберкулеза, которую, по-моему, не избежал никто в Советском Союзе, и не только в Советском Союзе, а много где по миру. Вот эти вещи, даже в отсутствие конкретного там в роду кейса туберкулезного больного, вот эти вещи очень сильно и практически стопроцентно гарантируют активацию туберкулинового миазма в роду, начиная с этого момента. Перевод. Если даже вы не знаете, кто у вас в роду болел туберкулезом или нет, и пытаетесь определить, возможно ли в принципе, что вы относитесь к туберкулиновому миазму, скорее всего, да, если вы слушаете этот эфир на русском языке, однозначно где-нибудь у вас на руке есть та самая метка. Поэтому как даже латентная, возможно, неактивная, но это что-то, о чем стоит вам будет призадуматься в плане того, а вдруг мои состояния, болезни, болячек сегодня, которые, в частности, я лечу со своим гомеопатом, и все никак мы вот там вот не нащупаем. Попробуйте копнуть чуть глубже и подумать о том, что, возможно, вам нужно идти в сторону вот этого миазматического контекста для себя. Так, центральные идеи этого миазма. О чем это? Во-первых, с точки зрения ментальности, это мы сейчас пройдем просто по таким академическим пониманиям про миазм, а потом, как я уже говорила, я хочу с вами обсудить с точки зрения Ватсона. Значит, ментальность. Отличная память, очень хорошо развита ментально, то есть всегда куча идей, частота вообще там размышлений, такие как бы очень светлые в плане разума люди, которые брызжут вот этими там всякими идеями, мыслями, фантазиями, желаниями, стремлениями и так далее. Но это люди, которые очень быстро устают и физически, и ментально, поэтому идей может быть много, но это в итоге приводит к определенной пассивности ментальной, к такому как бы конфузу, и в результате человек просто откровенно машет на это все рукой, говорит, в общем, ладно, сил на это нет. Идей вообще вагон, могу там мир изменить, но делать ничего не могу, не буду, поэтому, в общем, да. Это если говорить про ментальные такие общие характеристики туберкулинового миазма. Если говорить про эмоциональное, это обычно достаточно жизнерадостные, радостные, оптимистичные люди, которые способны созидать и создавать очень красивые вещи. Классно, да? Я надеюсь, что тем, кто там тихо где-то сползал под стол на эфире про сифилитический миазм, сегодня легче дышится. Это про красоту создания, про такой вот романтический полет фантазии. Как я уже сказала, многие художники, поэты и вообще люди, которые относились к искусству, относились к этому миазму, имели характеристики этого миазма. Там музыканты, в общем, все, что к искусству имеет отношение. Но, опять же, их, с одной стороны, быстрая утомляемость, с другой стороны, их нетерпимость, такая внутреннее беспокойство и неспособность постоянно заземлять себя в какую-то рутину, это вот мы сейчас до этого дойдем, одна из важных черт туберкулинового миазма, это очень сложно этим таким возвышенно летающим, спасающим мир, там, видящим во все прекрасное и способные там создать что-то такое вообще волшебное. Этим людям очень сложно себя заземлять в какой-то рутине, потому что это убивает всю вот эту вот возвышенность в них. В итоге очень часто, вот, например, это дети, которым там у них есть талант, родители вкладывают деньги в то, чтобы там ребенок занимался на фортепиано, к примеру. И вроде бы все так классно, и вообще здорово получается, и у ребенка там шедеврально все складывается, но в какой-то момент ребенок просто перестает это делать, потому что он утомляется и ментально, и эмоционально от этой рутины. Потому что дети в туберкулиновом миазме – это очень живые, очень такие вот они просто вот мимишно, классно, веселые, заводные. Дети, которые вот все время интересуются чем-то новым, им очень хочется что-то новым, чем-то новым обладать, что-то новое для себя открывать. И вот когда этого не происходит, то есть нет постоянной подпитки этого чего-то такого нового, чудесного, вот тут это резко сменяется какими-то дикими истериками. Вплоть до того, когда ребенок падает на землю, начинает там бить кулаками, ногами, орать, всячески противопоставлять себя родителям, там рвать и метать. И родители в шоке, потому что ты из серии, господи, ну такой милый ребенок, он такой чудесный, позитивный, такой вот умненький, разумненький, там улыбающийся и так далее. И вот такой вот тантрум, от которого все в шоке. На самом деле, с точки зрения просто гомеопатии, вот без контекста миазмов, просто гомеопатии, то есть когда ребенок вот такие проявляет истории, гомеопаты, как правило, в первую очередь начинают думать про туберкулином именно как препарат, потому что он действительно очень хорошо подходит маленьким детям, у которых вот одно из, там, может быть, даже единственное его какое-то там проявление искажения, это то, что вот периодически человек впадает в такие истеричные, вообще совершенно иррациональные состояния, то есть вот только что все было замечательно, и бац, и начинается какая-то вот такая история. Причем в этом состоянии у ребенка может, как я уже говорила, туберкулиновый миазм, это уже следующая ступень после сифилитического миазма. А в сифилитическом мы видели, что это все про деструкцию, про агрессию и так далее. И вот это может проявляться в туберкулинуме в момент, когда он вот идет в разнос. То есть когда он теряет себя, в туберкулинуме может проявляться вот эта агрессия, может проявляться желание что-то там ломать. Это не будет со злом, это не будет с какой-то там извращенностью, то есть здесь сифилитичность проявится не столько в какой-то извращенности, сколько именно вот в этом, в этой такой мощности и силе, и такой вот агрессивности. То есть там усадишь ребенка такого складывать пазл, условно говоря, и он не сможет высидеть, чтобы вот этот пазл какой-то огромный собрать. Он может начать с большим воодушевлением, классно, картинка, классно, все замечательно. А через некоторое время он начнет раздражаться, потому что его начинает бесить, что это очень долго, что картинка сама по себе не складывается, нужно что-то долго для этого делать, там, в общем, все очень муторно. И от минимума того, что ребенок может просто раздражиться, до максимума того, что он в итоге разнесет весь этот пазл, и все будет очень плохо. В целом это дети, которые будут прыгать от одного занятия к другому. То есть вот чтобы вот они были максимально усидчивы и чем-то там долго занимались, это не про них. Потому что вот есть это стремление к постоянному новшеству, к постоянной новизне, к желанию, чтобы вот что-то тебя будоражило, что-то тебя такое вот впечатляло. То есть это постоянная стимуляция. Кстати говоря, вот как я говорила, что почему Ганеман считал, что туберкулиновый миазм – это некая комбинация всего и вообще псевдопсор. Вот то, что я сейчас описываю про вот этот поиск новизны, поиск вот этих вот каких-то волнительных ощущений, это про психоз. Кто помнит эфир про психоз, это вот психозный миазм, про вот такую вот гиперстимуляцию, да, гипер-гипер что-то. Мы там тогда говорили про гиперразрастание тканей. Ну вот в туберкулиновом миазме это тоже проявляется. Плюс следующая важная история про туберкулиновый миазм, как мы уже, в общем, затронули в части вот этой достаточно быстрого наступления состояния диссатисфакции, когда человек недоволен. С туберкулиновым миазмом всегда так. Вот трава зеленее всегда где-то там. То есть вот это на самом деле основная такая ключевая центральная история и драма туберкулинового миазма – это неспособность найти для себя вот это вот покой и гармонию в том, что ты имеешь. У тебя всегда в этом миазме присутствует вот эта вот история про чего-то все равно не хватает. То есть вот с одной стороны какие-то новые вещи создают вот это ощущение, что вот предвкушение, сейчас что-то будет, это запускает там полет фантазии, это резко дает вот эту энергию на то, что ты был пассивный и хандрил, а теперь у тебя есть желание там вообще покорять весь мир. Но потом достаточно быстро это падает вот в эту такую вот низину, где ты разочаровываешься, где человек начинает испытывать это состояние, что вот все не так и все не то. И по факту быстро начинает искать новый источник такого вот вдохновения для себя. Это люди, которые могут так прыгать условно из отношения в отношения, то есть от, там, от друга к другу. Там, сегодня в десна там, с одним человеком, завтра он уже ему не нужен, ему нужен кто-то другой. То же самое, что касается там, романтичных отношений, из одних отношений в другие. То же самое, что касается работы. Что я сегодня просто там вообще супер счастлив на какой-то работе, через полгода мне она уже не нужна, мне уже нужно что-то другое, я уже ушел куда-то еще. Там, то же самое с проектами, то же самое с какими-то там осознаниями о себе, что все, я понял, я хочу быть кузнецом. И ты тратишь все свои сбережения на то, чтобы там открыть кузницу и научиться, и вообще там вот все, что только можно себе представить, ты делаешь. А через полгода ты такой, не, нифига я не кузнец, мне, короче, нужно там, я не знаю, заниматься марафонами в плане бега там. И я начинаю... Ну, то есть вот постоянное... О чем, кстати, это? Это в том числе про вот эти вот скольжения от одного к другому. Это своего рода такие, знаете, путешествия в состояниях. То есть я постоянно путешествую. И тема путешествий в туберкулиновом миазме, она и в прямом смысле тоже очень-очень сильно присутствует, потому что они по своей природе, люди, у кого этот миазм достаточно там, ну, как бы проявлен, пусть даже в латентной форме, это путешественники. Это люди, которым нужно постоянно двигаться. Они обожают путешествовать, а при этом они, в общем-то, не сильно задерживаются в какой-то одной точке, то есть они вот как бы не задерживаются достаточно долго, скажем так, чтобы эту точку хорошо познать. Это постоянное движение, постоянный поиск вот этих новых стимуляций, новых вдохновений. О чем, в принципе, это больше про то, что внутреннее беспокойство движет тем, что человек постоянно пытается найти что-то там, толком не знаю, что конкретно, но где-то вовне. И, собственно говоря, ну, как правило, они никогда этого там, где-то там не находят, поэтому это продолжается нон-стоп. Это вот люди, которые серии, чтобы вот как-то так вот, давай там завтра махнем вот туда-то, причем возьмем билет в один конец, и мы не будем брать там обратный билет, потому что посмотрим, как пойдет. Желательно махнуть при этом куда-нибудь, где так или иначе еще можно застать горы, там вот свежий воздух, открытое пространство. И, кстати говоря, для туберкулинового миазма вот тематика пляжная, то есть там океаны, там моря, она для них, в общем-то, казалось бы, да, там большие пространства, свежий воздух, но вот для них это не очень интересно. Вот для них это достаточно скучно. Они это характеризуют как достаточно скучно, делать нечего. И это тот самый человек, которому, если сказать, что он сейчас на 2 недели поедет там на какие-нибудь Мальдивы, где ничего, собственно, он сделать не сможет, кроме как лежать и, так сказать, отдыхать. Ну, там можно много чем заниматься, там, водными видами спорта и так далее, но нет вот этого постоянного движения, какого-то познания, контрастов, там еще что-то. Он будет на грани суицида, потому что это слишком статично для него и для того, что, собственно, ему нужно. В целом, это люди, которые очень-очень, так как они ищут этих впечатлений, ощущений, они легко впечатляемы. То есть это тот самый человек, который будет идти и вдруг скажет: «Боже, посмотри, какое красивое облако!» Но! Есть одно но. Вот мы дальше с вами пойдем в онкологический миазм, да, с карциносином будем как бы иметь дело. Вот люди в костюмах карциносинума или в плане, что имеют пласт онкологического миазма, у них тоже есть вот эта вот история про наслаждение красотой, про вот таким вот созидательным, наблюдательным состоянием. Но в отличие от туберкулинового миазма, карциносинум, он восхитится этим облаком, и он действительно задержится, чтобы на это облако достаточно долго посмотреть, понаблюдать, вот впитать его. А туберкулиновый миазм, да, он вот, ты посмотри там, и он уже побежал, все, он уже там куда-то бежит, ему уже что-то там опять где-то привиделось, и он уже забыл об этом. Все это вот это постоянная смена состояний, смена триггеров, смена стимуляций. Вот такое как бы нон-стоп колесо. И, как я уже говорила, это вот это желание иметь вот это возбужденное состояние и искусственное создание для себя этого возбужденного состояния, оно присуще в том числе и людям с сикозным миазмом, но вот у сикозного миазма у него больше энергии на все это. То есть они прям вот они хотят, и они делают, и они вот там, то есть это такой вообще паровоз, который не останавливается ни на секунду. Туберкулиновый миазм, они вспыхивают быстро, у них много вот этих желаний, но они очень быстро устают. У них вот не хватает энергии, чтобы все это довести до конца. Но это не мешает им продолжать искать. Очень часто такие люди, которые вот они себя подхватывают на этом и все-таки как-то себя дожимают до какого-то максимума, к концу дня они падают без сил, и все. И вот они в кровати и думают: боже, что-то я сегодня немножечко перестарался. То есть это комбинация достаточно быстрой утомляемости физической и достаточно такой острого ощущения разочарования и недовольства, связанного с как сказать, совместное с такой, как бы, с нетерпимостью. Вот такое состояние, это очень частое цикличное состояние, в которое падает человек в туберкулиновом миазме. Они очень классно умеют вот начинать что-то, то есть там раз, вот надо что-то создать, например, в какой-нибудь компании, там корпорации есть целые команды, у которых задача просто вот что-то придумывать, там в маркетинге в том же. Вот они что-то там придумали, какую-то креативную идею, все это они дальше там спустили на другую команду, которая уже это имплементирует, там прорабатывает технические детали. Вот технические детали и все остальное – это не про туберкулиновый миазм. Туберкулиновый миазм – это не про них. То есть это из серии «Что? Нет, я вот тут придумал». Там все, это куда-то улетело, я пошел дальше придумывать что-то прекрасное, волшебное, новое. А вот все эти технические детали, проработки, это не про меня. Что касается физических индикаторов туберкулинового миазма. Как я уже говорила, все, что связано с беспокойством, со переменчивостью. То есть вот мы говорили про детей, которые ни с того ни сего впадают в такие тантрумы, да, и это, в общем-то, крайняя степень беспокойства, да, когда человек настолько в дистрессе находится, что он готов там кричать, там бить кулаками, там вот это вот все. В целом симптомы, если у человека симптомы постоянно меняются, это уже есть индикация, что, возможно, стоит подумать в сторону препаратов, которые относятся к туберкулиновому миазму. Потому что это сама по себе характеристика. То есть, когда к тебе приходит пациент, и на каждой следующей консультации он тебе рассказывает совершенно новую какую-то картину. Я помню, когда я еще училась на гомеопатии, у нас в институте, преподаватель наша, одна из наших преподавателей, она нам рассказывала про одного такого своего пациента, когда она на заре своей практики, говорит, я просто ломала с ним голову, я не понимала, этот человек приходил, у него каждый раз были какие-то совершенно новые истории. То есть мы вроде с ним там что-то долго, упорно одно обсуждали, мы с ним там определяли какой-то препарат, я ему там это все там прописывала, а на следующий раз он приходил и выяснял, что у него совершенно что-то другое, и это просто доводило меня до исступления, потому что я совершенно не понимала вообще, с какой стороны к нему подступиться, потому что точно совершенно препараты были прописаны правильно на каждую из этих вот группок симптомов, про которые он рассказывал. Пока, наконец, гомеопат не дошел до того, что Семен Семенович, сам факт вот такого поведения, это очень четкая характеристика, что человек находится в картине препаратов под названием туберкулинум, собственно, который тогда очень хорошо с тем пациентом ее и сработал. Как известно, мы уже говорили, что вот про физику, если туберкулез сам по себе, это про иссыхание, истощение, такое вот типа чахнет, да, человек чахнет. В целом люди, которые находятся в этой картине, повторюсь, они не больны туберкулезом, они находятся в состоянии искажения своего жизненного потока, который определяется вот этим туберкулиновым миазмом. То есть это какой-то один из препаратов этого миазма будет здесь нужен. Они будут выглядеть, как будто они в прямом смысле просто вот чахнут на глазах. При том, что они могут не выглядеть больными. То есть особенно лицо, оно не будет выглядеть больным. Они будут выглядеть, там у них будет румянец даже какой-то, у них будет красивая такая вот кожа, такие вот румяные щечки. У детей это будет такой прям вот ангелочек, такой вот вид с такими блестящими глазками, светлыми, с длинными ресничками, такой вот кудряшки светловолосые, коралловые губки. То есть в целом вид не будет человека или ребенка, который там глубоко болен, он чахнет в плане, что он вот все уже там последние силы на исходе, но ощущение, что он очень, скажем так, то есть вот он, как сказать, хрупкий, такой вот он весь вот воздушно-хрупкий. И, кстати говоря, если говорить о типичных препаратах, которые у детей вот из туберкулинового семейства встречаются, то это фосфорус и силика. Может быть, что у них может быть избыточное какое-то, например, там, рост волос на теле, причем это может быть, например, там, между лопаток, вот знаете, когда особенно у детей бывает такое, что когда они мокрые, например, там, вышли там, из бассейна или там, в душе, что прям видны вот эти полоски, что вроде кажется, что ребенок, ну, особо волос много на теле нет, но иногда мама говорит, а вот так посмотрите, если когда мокрый, что прям такой вот сильный волосяной покров, но это просто пушок, когда он мочится, вот так выглядит. Может быть предрасположенность к повышенной температуре, то есть вот чуть что небольшая температурка, чуть что вот где-то там 37 с копейками, там под 38, достаточно сильное потоотделение, причем здесь это больше от псоры тоже происходит, но тем не менее это будет к туберкулиновому миазму относиться. И, кстати говоря, потение тоже между лопатками, то есть, как вот я сказала, повышенная вот эта вот волосистость у деток, который идет вот вертикально между лопатками, как бы от шеи вниз. И потоотделение тоже очень быстро, например, потеет спина, именно, то есть от шеи вниз. Они очень много подвижны, то есть, как бы, как я уже сказала, это очень такие живые дети, поэтому это естественно, что они могут там потеть, но все равно по сравнению там, с другими детьми они вот больше, скажем так, потеют, чем кто-то другой. Интересно, что у детей, которые уже приходят к родителям, у которых уже у самих есть туберкулиновый миазм, так сказать, в анамнезе, очень часто бывает деформированная грудная клетка. Деформированная в каком смысле? Она может быть узенькая, может быть вот недоразвитая, может быть немножко как бы прогнутая внутрь. Есть предрасположенность к тому, что респираторная система слабенькая, частые всякие чихи, кашли, простудные истории частые, гриппозные истории частые, астматические истории частые. И, кстати, астматические истории, которые появляются за счет того, что родители подавляют какие-то истории псорические, то есть, например, ребенок болел высыпаниями, его замазали гормонами, это ушло вглубь, как мы знаем, глубже оно потом вылезает в виде сначала бронхиального кашля, а если это продолжается стероидное воздействие, то это уходит в астму. Вот эта цепочка натуропатами и гомеопатами известна очень давно. Об этом мы тоже много раз уже говорили. Так как они достаточно чувствительны вообще ко всему в принципе, да, то есть там и на нервном уровне, и на эмоциональном, и на ментальном, и на физическом тоже, и это, кстати, тоже одна из их псорических таких как бы черт, они достаточно сильно страдают от того, что люди привыкли называть аллергические реакции. То есть аллергия на цветение, аллергия на животных, аллергия там на, ну, вообще там на все что угодно. И в частности, кстати, у таких деток часто и вырабатывается психологический страх животных, которые особенно такие вот пушистые, то есть там собачек, кошечек. Они им концептуально могут нравиться, но в целом они их достаточно сильно боятся. Ломки, ногти. И очень часто у таких деток, у которых достаточно сильно проявлен туберкулиновый миазм, помимо того, что ногти будут ломкие, на них будут белые пятнышки. Если помните, там очень много вот в советское время там уделялось времени там, в плане обсуждения вот эти белые пятнышки, это все-таки что? Это там недостаток железа или там переизбыток тяжелых металлов или там еще чего-то, там нехватка чего-то в питании, там переизбыток чего-то, что-то связано с щитовидкой. Много всего, но в частности с точки зрения гомеопатии, вот это не единственное, что может означать белые пятнышки на ногтевой пластине, но в частности, если прочее, все, что вы видите в человеке, совпадает, это одно из указаний на туберкулиновый миазм. И как я уже говорила раньше, вот чуть выше в эфире, несмотря на то, что у этих людей всегда есть ослабленность респираторной системы, как у тех, кто принял на себя туберкулиновый миазм от предков, от родителей, там, от бабушек, от прабабушек, несмотря на вот эту ослабленность респираторной системы, они всегда хотят свежего воздуха. У них есть вот этот голод этого воздуха, открытого, такого вот как бы ветров, из-за чего они в итоге часто могут действительно простужаться, но это никак не меняет того, что они действительно это любят. Они очень сильно не любят искусственный свет, предпочитают искусственному свету солнечный свет, дневной свет. В этом они, кстати, схожи с сифилитическим миазмом. И в целом вот тематика путешествий, находиться, так сказать, вот где-то вне там помещений, куда-то там ползти, лезть и так далее, это вот про них. Как и у тех, кто парасикоз, туберкулиновый миазм очень любит жирную пищу. Молоко, бекон, там какие-то копченые вещи, соль в целом. У них, в принципе, из всех известных миазматических групп вот максимально у них проявляется стремление к потреблению соли. Причем вот соленые вещи, особенно там такие вещи, как бекон или что-то такое, им нравятся по утрам, потому что физически они ощущают, что это такая сильная стимуляция для их тела, которая, знаете, как быстрый завод, который их вот как бы оп, и дает им эту, этот прилив энергии, который им нужен на какой-то относительно долгий забег, так как они быстро утомляемы, им вот это помогает быстро завестись и какое-то достаточно продолжительное время продолжать, так сказать, ехать. А в целом у туберкулинового миазма есть черта, что они любят в плане пищи в том числе все то, что в итоге они не могут толком переварить. То есть, например, там человек будет обожать шоколад, но при этом от шоколада ему там от большого количества будет плохо. И даже не от очень большого количества, там как-то будет нехорошо в животе, там будет какой-то жидкий стул, кишечник будет там, в общем, капризничать. У взрослых людей это часто наблюдается, когда мне люди говорят: ой, вы знаете, я вот очень люблю, там, например, горячий шоколад. Или там, если они пьют кофе, я там обычно, там, а какой кофе вы пьете? Ну, я там, например, они тебе говорят, пью какой-нибудь там, что там в себе содержит шоколад, я сейчас уже не помню, мока, по-моему. Вот я вот очень это пью, но у меня после этого прям вот жидкий стул. То есть как бы, а зачем вы это пьете, если у вас жидкий стул? Ну вот мне нравится. Ну вот хорошо. И это, собственно говоря, всегда идет в пометке о том, что надо изучить туберкулиновую тематику. Если говорить про основные препараты, которые у нас в группе туберкулинового миазма, чаще всего мы имеем в виду, я уже говорила про фосфорос, про силику, пульсатила, и здесь, кстати, вспоминается история вот с детскими такими состояниями истеричными, карбоанималис, мы пока еще не разбирали, но мы обязательно до него дойдем, карбоанималис, карбовегеталис, два препарата, которые мы отдельным эфиром рассмотрим. И, собственно, туберкулинум, как назод, который основной такой как бы большой широкий зонтик, покрывающий все, что касается этого миазма. Что я вам хотела рассказать из того, что говорит об этом миазме Ватсон? Я не всегда его вспоминаю и не всегда к нему, так сказать, делаю относку, но вот в плане туберкулинового миазма мне очень отзывается то, что он пишет. В частности, он туберкулиновый миазм называет как такое божественное пробуждение, звоночек к божественному пробуждению, такой некий свет в конце туннеля. Когда у нас есть определенный цикл, да, там рождение, расширение, потом сужение, потом смерть, это такой как бы замкнутый круг, который вот в некой такой плоскости горизонтальный ходит по этому кругу, и вот все живое в этом мире, оно осуществляет вот этот такой круговорот. Но есть некие вехи вот в этом круговороте, некие события, некие состояния, которые могут из этой просто горизонтальной окружности сделать спираль. То есть когда вот ходит-ходит что-то по кругу, и в некой точке это начинает выпрыгивать на новый уровень. И пошло закручиваться все то же самое, но уже выше. Потом хоп, и еще раз это куда-то вынеслось выше, там, в сторону. И получилось новый цикл, какой-то новый уровень. Вот эта вот трансформация, когда обычный круговорот жизненный перетекает в такую как бы вот 3D уже структуру с выходами на новые уровни, это, как правило, происходит через вот такие точки входа с большим выбросом энергии, с большой такой энергией вот творчества, созидания, вдохновения, какой-то новой надежды. То есть мы возвращаемся как бы не на предыдущий, там, такой же свой, вот, свое состояние, а выходим во что-то новое. То есть это трансформация. И когда человек проходит через какие-то темные времена с какими-то там депрессивными состояниями, отчаяниями, какими-то тяготами, у него всегда есть выбор в какой-то момент интуитивно прочувствовать вот эту точку. Условно представьте, что вы вот по этой карусели крутитесь и крутитесь и крутитесь и крутитесь. И в какой-то момент вот в этой карусели, находясь в таком очень темном для себя состоянии души, возможно, интуитивно некоторые люди способны почувствовать, что вот здесь и сейчас есть возможность для выбора моей души, выбора пойти чуть дальше. из этой вот, из этих тягот выйти в каком-то новом качестве за счет раскапывания в себе своих же ресурсов и воссоединения внутри себя со своим истинным я, с божественным внутри себя. И вот эта точка, вот это интуитивное, хоп, когда ты это поймал, ты все, ты выносишься на этот новый уровень. Собственно говоря, туберкулиновый миазм во многом можно рассматривать именно так. То есть это состояние коллективное, если сейчас вот мы перейдем на коллективное. Кстати, это то, что я сейчас говорю про коллективное, это не, там, это я не про Ватсона, Ватсон писал об этом больше в каком-то таком личностном ключе. Но я это рассматриваю именно как коллективное, в том числе, когда мы как цивилизация проходим вот эти стадии, и когда, находясь в стадии вот этих каких-то вот таких закольцовываний состояний, вот это вот нетерпение, разочарование, усталость, прохождение по кругу, вот это вот все, и вдруг мы интуитивно начинаем ощущать вот эти какие-то всплески и искорки чего-то, что нам дает выбор, если мы за это хватаемся, если мы в это идем, то мы выходим на какое-то новое совершенно состояние. В общем-то, вот это вот стремление к тому, чтобы выйти на что-то новое, мы об этом только что говорили в более приземленном плане у туберкулинового миазма, когда люди просто вечно ищут чего-то нового, какой-то новой стимуляции. Но в более глобальном смысле такое вот желание сделать мир лучше. То есть, ребят, мы так устали уже от того, что вообще вот мы видим вокруг, уже все поняли, все классно, давайте уже вот что-то с этим сделаем, в плане перейдем уже в какое-то новое состояние сознания. В общем-то, сейчас в достаточно большой части мира, мы уже говорили, что в большой части мира сейчас активно действует и просто как ураган проносится сифилитический миазм, разрушение и деструкция. В другой части мира в это время очень активно выходит на сцену тот самый туберкулиновый миазм, полученный от предков за счет той самой болезни и всяких искажений. Но мы видим вот эти вот большие-большие такие массы людей, которые, с одной стороны, очень устали, с другой стороны, постоянном таком, как бы, вот этом перебарывании каких-то тягот, каких-то своих личностных там проблем находятся и более глобальных каких-то проблем тоже. Но вместо такого как бы деструктивного направления куда-то вниз и в разрушение, у них есть общая энергия направления, пусть вслепую, но куда-то вверх, куда-то на трансформацию. Пусть эти люди бредут и не понимают толком куда, но интуитивно они тянутся к этому свету в конце туннеля. И они хотят к этому созиданию прийти. Вот это сейчас очень хорошо ощущается во многих-многих регионах мира. В каких, в общем, думаю, что говорить не приходится. Значит, что говорит Ватсон про те задачи, те челленджи, которые стоят перед туберкулиновыми миазматиками, да? Ну, как я уже говорила выше, все, что касается диссатисфакции, то есть история, как преодолеть в себе вот это вечное состояние недовольства. Вот эта история про «я всего достиг, у меня все есть». Неважно там, сколько это, много, мало, ну вот по меркам там кого-то там, вот у него вот все есть. Там и семья есть, и работа любимая есть, и вроде достаток есть, и выглядит прекрасно, и здоровье вроде есть. В общем, все как бы хорошо, но всегда есть некое «но». Вот это вот ощущение этого «но», что это такое? В очень многих культурах мы привыкли это как-то, скажем, порицать, там, пытаться как-то загнуть в человеке и сказать, слушай, там, ну чем ты вот недоволен, у тебя там все есть, хватит там вечно там искать и быть вот этим вот таким вот какой-то рябью на воде. Но на самом деле это есть проявление вот этого самого туберкулинового миазма, а именно это семена нашего потенциала. Вот это недовольство, которое многими может быть там взято и потом там приумножено и доведено до какого-то абсурда, в целом это неплохое состояние, это ощущение вслепую своего большего потенциала, своего истинного «я», ощущение где-то там чешется внутри, понимание, что да, у тебя там все хорошо как бы в мирском плане, но ты больше, чем это. И ты здесь больше, чем вот для этого. Многие, к сожалению, не всегда доходят до этих светлых осознаний и остаются с тем, что просто вот такая как бы горечь, что, в общем, блин, ну неужели жизнь это вот только это? Пойти на работу, прийти с работы, там, поиграть с детьми, сходить там в выходные, там, я не знаю, попить пиво с друзьями. Что-то же должно быть еще. Многие останавливаются на этом. Но я почему хотела, вот, чтобы сегодня все-таки вот как можно больше людей послушали этот эфир, потому что я чувствую, что это очень многих людей в нашей культуре тоже касается. В культуре, в которой принято стремиться, принято там, не лентяйничать, принято там, развивать себя, там, вот что-то куда-то там пытаться с собой сделать. И очень сильно распространено недовольство собой по любому поводу. Это очень сильно распространено и в советской культуре, и в российской культуре ныне, ну не только, правда, но очень остро этот момент стоит. Вот мне кажется, что многим людям просто поменять немножко тумблер и осознать, что да, они понимают это про себя, но они часто даже боятся себе в этом признаться, потому что вроде как стыдно, типа, жаловаться на жизнь, да? Но это не жалобы на жизнь, ребят. Это поймите и посмотрите на это, как просто вы ощущаете в себе свои семена роста куда-то, в какие-то свои другие там трансформации. Это прекрасно. Можно пойти туда именно с этой позитивной точки зрения. Вот эти семена, они в том числе про то, что мы интуитивно стремимся восстановить свою связь с Божественным. Мы стремимся восстановить очень сильную, между тем, нашу связь с Божественным и с нашим Высшим Я. То есть, в принципе, туберкулиновый миазм – это про вот этот Божественный канал. Вспомните, когда мы вот в начале эфира говорили про людей искусства, которые транслируют в плотность вот эти вот красивые вещи, которые там вызывают у людей такие красивые эмоции. То есть это каналы передачи такого как бы очень таких волшебно-божественных вещей. Но это как будто на каком-то бессознательном уровне застревает. То есть люди не до конца даже понимают, как они это делают, через что они это делают. Слепота. Для меня, и это я сейчас тоже делаю вставку от себя, не от Ватсона, для меня это про нашу слепоту и, в общем-то, просто пока еще некую незрелость, неумение увидеть в себе вот этот божественный канал, божественную искру, которая есть абсолютно в каждом. Но смотрите, уже лучше, чем сифилитический миазм, мы, по крайней мере, не занимаемся уничтожением себя, мы смогли. Сифилитический миазм, по факту, это как завершение вот этого горизонтального круга, когда он приходит в точку смерти, где начинается вот просто там как бы самоуничтожение, там вырывание себе глаз и все такое, и не только себе. А здесь выход на туберкулиновый миазм и вообще возможность выйти в туберкулиновый миазм означает, что есть надежда на трансформацию, есть надежда на выход, на новый уровень, в котором мы сможем быть более созидательными, более эффективными, более креативными, более творческими и так далее. Но мы пока не понимаем, где мы. То есть мы вроде как уже пошли в эту трансформацию, но типа, а что, собственно, происходит? Какое-то вот ощущение, что-то где-то там чешется, мешает жить спокойной жизнью, и многие застревают вот в этом вот типа дискомфорте, не понимая, что это на самом деле звоночек, который зовет чуть дальше. Вся эта история вот про эту сатисфакцию, это вот, согласно Ватсону, это как раз про тему воссоединения с собой. И здесь же, вот он пишет, например, про страдания по дому, потому как человек чувствует, что вот ему все время хочется домой. Это люди, которые все время хотят путешествовать, но при этом у многих из них постоянно вот «эх, там, родные березки» в таком ключе. То есть они все время хотят куда-то передвигаться, но при этом у них постоянно вот это чувство, что вот они скучают по дому. И, в общем-то, в более тонком смысле скучание по дому в туберкулиновом миазме – это про какому дому, про какой дом идет речь. Не про дом в прямом смысле, вот какая-то там территория на планете Земля. Это про дому внутри себя. Это вот это скучание от того, что мы ищем тропинку внутрь себя. И мы, пока мы хотим найти эту тропинку, мы устремляемся по всем возможным другим тропинкам. Там поехать там 30 раз вокруг света объехать, не знаю, там на Луну уехать, там вот Маск все пытается на Марс улететь. Короче, все куда-то летят, что-то хотят новое открыть. По факту просто-напросто не осознавая, что все ищут одну единственную тропинку, которая ведет не вовне, а внутрь. Это тропинка, которая ведет обратно к себе. То есть это внутреннее скучание по внутреннему дому. И конец этого пути – это отправная точка изначальная. Поэтому можно сколько угодно бежать вовне. Чем дальше мы будем бежать вовне в этом состоянии, тем больше мы будем приобретать какого-то интересного и важного опыта, но тем чаще нам будет хотеться бежать опять, пока мы наконец не поймем, что речь идет о том, чтобы развернуться внутрь себя. Дальше концепция свободы. Постоянное стремление к свободе. У туберкулиному очень-очень сильно ключевым якорем сидит история про «не трогайте меня», там, «не замыкайте меня», никаким образом не ограничивайте меня ни в чем. Это очень сильно видно в детях в туберкулиновом миазме, потому что условно они не могут даже высидеть там на коленках у родных людей, которые пытаются их обнять, потому что они тут же убегают. Там, в серии сел внучек на коленке к бабушке, бабушка его там хотела обнять, приласкать, он тут же взорвался и побежал во что-то играть. Им не нравится, когда их как-то в чем-то ограничивают. Банально даже в этом. Какие-то облегающие там кофты, свитеры, одежды, я не знаю, галстуки, вот это вот все будет просто ужасно воспринято. И, в общем-то, там в детском возрасте это может быть одежда, в более старшем возрасте это ограничение в плане «я не могу больше жить с родителями, это меня там вообще удушает». Дальше это «я не могу больше ходить в школу, меня все это подавляет». Дальше «я не могу быть там, я не знаю, в этом городе, не хочу жить в этой стране, все это, в общем, не так и не то, свободу попугая, мне надо куда-то там вперед и с песнями». Поэтому это всегда про прорыв каких-то вот своих таких границ своей свободы, что вот мне нужно, чтобы у меня было... Но опять же, да, это все к вопросу о поиске. Поиске, в общем-то, в итоге на самом деле себя. И вот эта вот тематика свободы, это коррелируется еще и с постоянным желанием куда-то сбежать. Это тоже часть патологий, связанных с туберкулинумом. Кстати говоря, один из препаратов, который хорошо в этом смысле работает, это йодум. Он тоже относится к туберкулиновой группе. Максимально быстрый метаболизм. Люди, которые могут есть и при этом еще умудряться сбрасывать вес. Это гиперфункция щитовидной железы. И вот эти люди, они просто терпеть не могут, когда кто-то что-то им запрещает, в чем-то их ограничивает. У них постоянное стремление сбежать, там, избавиться, разбить какие-то оковы свои. То есть, в принципе, если таким, ну, например, детям пытаться себя противопоставить и наставить на каких-то границах, то такие дети действительно становятся очень агрессивными, и они могут причинить достаточно сильную боль тому человеку, кто пытается их как-то, в общем, ну, как в какой-то заборчик загнать, условно, в загончик. И вот, собственно говоря, вот этот как бы подпласт туберкулинового миазма, который относится больше к сифилису, вот если сильно жать на туберкулиновый миазм, на человека в туберкулиновом миазме, то в итоге можно дожать до сифилиса, и в итоге проявится вот эта вот жестокая, деструктивная природа, которая будет сметать на своем пути вообще все. Но, как правило, вот в туберкулиновом миазме это проявляется только вот при столкновении с какими-то ограничениями своей свободы. И, кстати говоря, у многих гомеопатов туберкулинум и сифилинум, они дополняющие друг друга препараты. Обычно считается, что если одному пациенту подходит один из этих препаратов, то нужно иметь в уме, что, скорее всего, второй тоже в какой-то момент понадобится. Причем, как правило, это правило работает в сторону того, что если человеку подошел туберкулинум, то есть более как бы надстроенный пласт, да, более поздний, то ему, скорее всего, в какой-то момент может понадобиться сифилинум. В обратную сторону это реже работает, но тоже. Значит, то, что я говорила до этого по поводу диссатисфакции и недовольства какими-то своими там достижениями, еще имеет другое проявление в туберкулиновом миазме. Это про баланс чего-то очень такого земного, рутинного, ежедневного и высокодуховно-божественного. То есть вот это люди, которые, они начинают разрываться и не понимать, как им балансировать между тем, что они вот вдруг резко там что-то поняли, осознали о себе как о божественном создании. Там вчера, по-моему, где-то в одном из чатов своих я увидела комментарий женщины, которая написала: «Я очень хорошо чувствую мерность». Вот, короче, это люди, которые до него ушли вот в такую риторику, вот это все про высокодуховное, про тонкое, там эзотерика, вот тра-та-та. Но при этом им, в общем-то, приходится каждый день там платить по счетам, вытирать попу там своим детям, выгуливать там, я не знаю, собаку, кормить кошку, не знаю, там, змею, попугая, хомячка, носить там вещи в химчистку, то есть такие очень приземленные, такие рутинные вещи. И вот у них на этой почве их начинает сильно штормить, потому что, ну вот я тут такой весь божественный, я тут про вообще, там, я не знаю, про переход в пятое измерение или что там еще, там выход из матрицы, что там люди в последнее время стараются практиковать, а мне вот надо делать такие вот какие-то рутинные совершенно штуки, там зубы чистить, вообще это все не про меня, как вот это все сочетать. И очень многие духовные так называемые учения, они пытались как-то проработать вот этот парадокс, а именно, то есть просто призывая отказаться от мирских каких-то вещей, да, но это вот оттуда идет вот это вот совершенно жуткое искажение в плане там, ой, деньги, это все мирское, вообще не обращай на них внимания, там, блага, откажись от них, там, секс и отношения интимные, там, имущество, вот, все, это все тебе не нужно, это тебя отвлекает от высокого и от великого, вот как бы иди туда, в это великое, в свою истинную суть. Ну, как мы понимаем, это очень сильное искажение, потому что мы находимся в этой плотности, в этой мерности не просто так, мы здесь находимся для того, чтобы эту мерность проживать и через опыт этой мерности какие-то вещи в себе продолжать трансформировать, открывать и познавать, поэтому все, что мы здесь имеем, мы принимаем с благодарностью, ни от чего мы не отрекаемся, все опыты, они прекрасны, особенно созидательные опыты, и уж тем более все, что касается там, каких-то благ, там, не знаю, даже вот если говорить про интимные отношения, как бы физиологические отношения, физиологию нашу в целом, все, что является нашим телом, это все прекрасно, это нужно принять с благодарностью, чтить и понимать, что это все имеет смысл. А в суфийской, кстати, традиции они более практично подошли к этому парадоксу, и они, но они призывают как? Они говорят: будь в мире, но не от мира. То есть, типа, живи, как бы делай набор там каких-то мирских вещей, но понимай, что ты, значит, типа там что-то такое вообще не от мира сего. Что тоже, конечно, сильно ломает психику, потому что, а как вот это сделать, если ты себя чувствуешь там, я не знаю, Иисусом Христом, а все-таки как бы попу детям вытирать приходится. Ну, в общем, это такие как бы искажающие всякие истории, которые, конечно, не добавляют ничего хорошего человеческой психике, но, тем не менее, просто для понимания вот такое вот есть. Значит, что касается принадлежности туберкулинового миазма, в частности, там, к тем же легким и к дыханию. В общем-то говоря, ну, туберкулиновый миазм всегда был как-то связан так или иначе с тем, что касается дыхания. И это неудивительно, как я уже говорила в начале эфира, или там в середине, когда мы обсуждали тему страха смерти. Дыхание – очень важная составляющая любой жизни, и, в общем-то, это одна из тех естественных вещей, естественных процессов в нашем теле, которые мы, тем не менее, можем контролировать. Мы не можем там сознательно контролировать деление клеток или там работу нашей иммунной системы или еще чего-то, но мы можем каким-то образом контролировать наше дыхание, работать с ним, по крайней мере. То есть мы можем его делать глубже, там, чаще, там как-то всякие дыхательные практики есть, то есть это что-то, с чем человек уже давно учился работать как некий инструмент для изменения своего состояния. И вот эти вот истории про людей, у которых проблемы с респираторкой, проблемы с дыхательными вот всякими вообще возможностями, что у них есть какое-то ощущение стянутости грудной клетки. Это всегда и во всех там околопсихологических там учениях относилось к тому, что человеку сложно себя проявить, сложно о себе заявить. И, в общем-то, это всегда на самом деле про то, что человеку, которому сложно себя проявить, сложно о себе заявить, имеющий вот эти всякие респираторные сдерживания, сдавливания, какие-то проблемы, это про задачу найти способ заново соединиться и сонастроиться со своим творческим потоком. Собственно говоря, это про вот ту самую дорожку внутрь себя и соединение с божественным через что-то внутри себя. Но по факту здесь больше именно вот про это, про материализацию творческую. И вот здесь как раз-таки Ватсон говорит про очень интересную корреляцию между нашей второй чакрой, да, сакральной, которая у нас по факту так называемая как бы нижнее творческое нутро наше, да, которое занимается материализацией и творчеством на таком сугубо физиологическом уровне. То есть это как бы и сексуальные отношения, и в том числе там рождение, там приведение в мир как бы нового человека и так далее. То есть все, что связано с репродукцией. А наша горловая чакра – это, так сказать, высшее творчество, то есть низшее творчество и высшее творчество. И у туберкулинового миазма так или иначе всегда будут какие-то истории, связанные и с тем, и с другим центром. И, как правило, работать нужно и с тем, и с другим центром для того, чтобы это привести в какой-то баланс. Собственно говоря, вот и на том, и на другом уровне задача стоит найти способ выражения себя, чтобы воссоединиться со своим внутренним божественным на более тонком уровне. Когда люди в итоге открывают у себя блоки на втором энергетическом центре и на пятом, возникает высвобождение такого вообще совершенно уникального, красивейшего потенциала человека, который неизбежно приводит к созданию чего-то потрясающего для человечества. Но, к сожалению, пока человечество использовало путь исключительно через боль, то есть вот через боль, мне нужно, чтобы там создать что-то такое невообразимо красивое, мне нужно там протащить себя через какие-то страдания и драмы. На самом деле путь для создания чего-то красивого через открытый канал внутри себя – это просто через экспрессию, просто экспрессируй это, просто приводи это в мир, вот эти божественные энергии, причем как через прокреацию, то, что сейчас упорно, да, текущий как бы глобалистский строй пытается задавить в человеке, вообще об этом можно очень много говорить, как именно и какими миазмами сейчас пытаются управлять вот эти люди, которые, в общем-то, стремятся прикрыть крышечкой всю нашу цивилизацию. Это вот управление как раз-таки в том числе самовыражением через ограничение возможности там рождения, отворот людей от рождения и прокреации, нормализацию убийства в своем чреве, там отказ от того, что тебе нужны дети в принципе, там искалечивание детей всякими трансгендерными терапиями, гормонами и прочее для того, чтобы вот эти энергетические центры были навсегда закрыты или искалечены физиологически, а это, естественно, приводит к искалечиванию на энергетическом уровне и наоборот. Ну и, так сказать, всякая история с цензурой там, и жесткой повесткой, которая не дает людям изъяснять свои там какие-то вопросы, страхи, пожелания, мечты, фантазии, все должно быть в рамках определенной повестки, которая идет на благо, в кавычках, демократии, это как раз закрытие нашего пятого центра, человек не может высказаться, он не может ни за что стоять, кроме как вот то, что написано в повестке. На самом деле, вот скоро у меня выходит семинар, вебинар по кристаллам, и мы, естественно, будем говорить там про влияние конкретных камней и их работу с разными нашими энергетическими центрами. Люди туберкулинового миазма, у кого активно есть истории с горловой чакрой, в частности, с щитовидной железой на уровне физики, все, что касается камней, в общем, я сейчас не буду как бы уходить в какие-то детали, но камни, которые имеют такой бирюзовый, ну, бирюза в целом, но вот бирюзовый оттенок, бирюзовый цвет, даже элементарно просто ношение, если нет непосредственно самой бирюзы, то просто ношение этого цвета где-то вокруг вот шейного отдела, то есть может быть какая-то там какое-то ожерелье, может быть какой-то шарфик, я не знаю, платочек, вот кажется странным, но на самом деле совсем не странно, потому что банально эта цветовая чистота, она помогает, если при этом человек еще сознательно делает какие-то практики для того, чтобы с этим сентом работать, это уже, в общем, шаг в сторону себя. Кстати говоря, если говорить про дуальность, то, что вот эти два энергетических центра, они между собой взаимосвязаны, и на гомеопатическом уровне есть препараты, работающие одновременно и с тем, и с другим, есть фолликулинум, который очень хорошо помогает как раз-таки в плане, вот если есть подавление какого-то творческого потенциала, есть гормональные всякие дисбалансы. Лакканинум – это еще один препарат, который одновременно работает с областью гениталий и с горлом. Кстати, лахисис, который мы рассматривали, уже у нас был эфир, лекция про этот препарат, да, это змеиный яд у нас, и вот, собственно говоря, с этой картиной у них чрезмерный такой вот переизбыток этой сексуальной энергии, и одновременно с этим они очень-очень много и так вот завораживающе как бы умеют говорить, то есть такое как бы ораторское искусство у них феноменальное, это тоже про вот эту вот самую дуальность. Значит, дальше. Что еще, какие есть моменты? Ну вот, кстати, я говорила по поводу скучания по дому, и мы говорили про больше внутреннее скучание по дому в плане желания прийти к внутреннему себе и к божественному внутри себя. Но в целом вот этот миазм сегодня у нас активизирован в мире, в том числе из-за того, что происходят очень большие миграции. Миграции из тех мест, в которых ты изначально был, и потом ты уже не там. Это может становиться триггером для туберкулинового миазма, но в данном случае, если мы посмотрим на, скажем так, положительную сторону, то есть не на патологическую сторону того, что это означает повышенные там всякие истории с респираторкой и все, что связано с слабостью вот этих вот органов и этих тканей, а перейдем на более тонкое восприятие этих вещей, что это призыв, точнее не призыв, а как бы активация вот этих семян потенциала для трансформации внутри каждого из нас, то, в общем-то, это, наверное, даже и неплохо. Как я уже говорила, баланс между неким идеализмом, творчеством и вот такой как бы рутинной скукой, что, в общем-то, находится в основе всей туберкулиновой дилеммы для них, да, вот это беспокойство энергетическое, когда вот этот поиск, постоянный поиск, это тоже такой, знаете, баланс между тем, чтобы, с одной стороны, имея идеалистические какие-то мечты, уметь все-таки не растерять их и сохранить надежду, даже когда тебе приходится возвращаться к каким-то рутинным ежедневным там задачам, то есть когда мы балансируем туберкулиновый миазм в человеке, мы фактически снимаем с него вот этот стресс необходимости вот это между собой как-то женить, он просто может спокойно и свободно как бы отдаваться своему творческому потоку, не пытаясь это как-то, в общем, в своей голове уложить с какими-то там своими рутинными задачами. Про свободу я уже говорила. Вот интересно еще, кстати, Ватсон пишет о том, что реальная свобода находится только внутри тебя, но, кстати говоря, стремление к путешествиям, путешествия, естественно, могут быть катализаторами для того, чтобы этот процесс обретения внутренней свободы был все-таки запущен, и его можно так ускорить. И, кстати говоря, если вспоминать пандемию, когда людей запирали в своих как бы там домах, городах, а сейчас вот эти всякие планы там в той же Великобритании, в Оксфорде, где там 15-минутные регионы, то есть когда ты можешь выехать из своего дома только там в радиусе 15 минут езды на машине, не больше. Это опять вот эта попытка пресечь вот эти творческие позывы, такие позывы, которые ведут тебя вдаль, заставляют тебя срываться с места, с якоря, путешествовать. Почему? Потому что когда человек путешествует, он разрушает свои культурные границы в какой-то степени, и таким образом он разрушает свои культурные установки. Не до конца, он, естественно, корни не теряет, ну, если как бы там совсем в разнос не уходит и не теряет себя окончательно. Но по факту только через путешествия мы можем по-настоящему преодолеть свои догмы, свои установки и увидеть себя как общность, как единство. Чем больше мы... Вот есть очень много адвокатов того, что вот, там, где родился, там и пригодился, там не надо никуда ездить, не надо. На самом деле я никогда не разделяла эту историю, просто потому что путешествие не означает отказ от своих корней. Путешествие, наоборот, обогащает тебя ровно настолько, что ты способен быть в грамотном балансе между тем, что дают тебе твои корни, твоя культура, и пониманием общности мира. Потому что когда ты путешествуешь и достаточно долго, ты вынужден сдавать в утиль какие-то свои установки. Ты так или иначе теряешь часть своей идентичности культурной в процессе путешествий. Точнее, это не то, что их теряешь. Ты их, как сказать, естественным образом сдаешь в утиль, потому что понимаешь, что они ограничивающие. К сожалению, там, или к счастью, или просто как есть, любая культура несет в себе очень много ограничивающих вещей. Если вот просто сугубо в ней завязнуть, она очень начинает попахивать, извините, тем самым неонационализмом, о котором сегодня много говорится. И только понимание другого, только проживание вот каких-то совершенно кардинально других с тобой культур, окунание в их быт, наблюдение за собой на этом фоне – еще раз повторю, никак тебя не лишает твоих корней, но дает тебе перспективу, через которую ты способен испытывать другие эмоции и делать другие выборы, не хватаясь за какие-то догматичные истории. Вот. А, кстати говоря, это касается и семейных установок тоже, что пока ты из своей семьи не вышел, это, кстати, к народам, которые очень-очень... такие вот как бы вот все всегда вот происходит в рамках одной семьи, там прабабушки живут с бабушками, живут с мамами, живут с детьми, с внуками и так далее, и очень мало взаимодействуют с кем-то другим. В этом есть много чего хорошего, и традиционный уклад, он прекрасен, но в этом есть не такая латентная опасность того, что многие вещи догматичные, они никогда не преодолеются, пока люди из этой семьи не начнут хотя бы просто на время вырываться из этой картинки и видеть, что бывают другие уклады, бывают другие какие-то вот там истории, состояния. И, в общем-то, познав это, они могут возвращаться в свои родовые гнезда, да, привнося что-то новое, что-то, может быть, более, там, я не знаю, менее токсичное, более позитивное для себя. В этом нет никакой угрозы традиционному укладу. Это, наоборот, необходимо для того, чтобы традиционный уклад не становился просто таким диктаторско-догматичным, что в итоге обязательно приведет к самоуничтожению. Еще Ватсон интересно пишет про то, что туберкулиновый миазм у нас относится к планете Меркурий. Также есть у него элементы Солнца, что связано с сердечным центром нашим. Но обычно про туберкулиновые препараты говорят, что у них правящая планета Меркурий, а это всегда путешественник, это всегда про послание, про коммуникацию, про то, про того, кто приносит какую-то весть, а именно весть от богов людям. И это и есть вот эта вот эссенция и суть туберкулинового миазма, выстраивание вот этой вот цепочки коммуникации внутри себя с тем, что находится за рамками наших привычных ощущений себя, с нашим, собственно говоря, божественным. Так, прошло почти 2 часа. В общем, немножко я не уложилась в 1.5. Но вот такой вот посыл про туберкулиновый миазм мне хотелось до вас сегодня донести. Это общее понимание сути вот этого контекста. Как с этим работать? Работать в плане, вот с точки зрения гомеопатии, с этим нужно именно так, что если вы видите в человеке определенные признаки, характеристики того, о чем сегодня было сказано, у вас есть индикация, что, во-первых, можно спросить у человека, был ли у него в семье случай туберкулеза, и есть ли у него изначально. Может быть, у него не было туберкулеза, или он об этом не знает, но у него была свое время, там, например, тест на МАНТУ и какая-то обильная реакция на него, ну и, собственно, там та же прививка БЦЖ. И вы просто изначально можете уже сузить спектр того, что вы в репертории будете искать в качестве препарата по симптомам, вы будете понимать, что, скорее всего, это будет что-то из туберкулиновой группы. Кстати, в репертории Кента, оговорюсь, там нет такого понятия, как туберкулез, там это больше идет именно как чехотка, то есть птисис, кто по-английски это смотрит, чехоточные проявления, в любом случае, как мы знаем, в репертории не указаны диагнозы, там нужно искать именно по проявлениям, то есть там всякое, все, что связано там с дыханием, с кашлями, с грудной клеткой, еще с чем-то, с воспалением лимфы и так далее. Вот, поэтому понимание сути миазма просто помогает узреть какие-то вещи в человеке еще до того, как вы репертуаризацию сделали, но вы вот его слушаете, смотрите на него, там, смотрите его анкету, разговариваете с ним, он вам рассказывает про свою семью, про свою историю, и вы уже начинаете видеть какие-то вот эти нотки. Эти нотки могут сказать вам о чем-то из псоры, могут сказать вам о чем-то из сикоза, из сифилиса будут явно, скорее всего, видны. Но может это что-то быть, что вас натолкнет на мысль про туберкулиновый миазм, в том числе, когда речь идет о детях, у которых, например, есть такие яркие проявления, что вот вроде такой пляшущий, танцующий, веселый, там, занимающий себя, фантазирующий ребенок, который резко впадает в такие вот как бы тантрумы, и у которого есть ощущение, точнее, у родителей, у которого есть ощущение, что ребенок как будто вот, вот неспокоен, что вот все, вот он никак не может прийти к какому-то такому вот тотальному счастью, что все время он в каком-то поиске чего-то и очень ценит свою свободу и не совершенно не воспринимает никакие ограничения и рестрикции на себя, то это уже хорошее указание, что вообще-то вы имеете дело с человеком, у которого точно совершенно проявлен миазм. Поэтому по картине может получиться какой-то там препарат X, но всегда нужно иметь в виду, что, возможно, тот же туберкулин в какой-то момент, просто как классика, да, может подойти. Так, 84 комментария. Ого. Сейчас попробую это все посмотреть. Че, понятно, что я в горах живу и постоянно с открытыми окнами, даже в минус 30. Клево. Так. Так, вот же прям про меня идеи куча, сил нет. Ну и метки есть, и рисую, и леплю, и фантазия прет, и мир спасать, и котиков, и от рутины устаю, нужна смена картины. Короче, я думаю, что 90% наших постоянных участников канала гомеопатии, которые уже на самом деле заслужили себе полностью сертифицированное, квалифицированное звание волшебников, потому что прослушать 34 эфира по этой всей истории и еще жить в нашем волшебном чате, где все делятся своими мыслями и соображениями и переживаниями, это уже, в общем, считайте, что вы уже гомеопаты с большим опытом. На самом деле это так. Очень много гомеопатов в мире ограничились тем, что прочитали 3 книжки и поработали там с 2 тетями, 3 дядями, и больше у них не было ни с кем даже соприкосновения, чтобы это как-то протереть и, точнее, обтереть там друг об дружку и обсудить. Поэтому у вас уже есть очень большой зонтик размышлений. Но я говорю, что мне кажется, что очень многие в нашем чате вполне себя могут отнести к туберкулиновому миазму. Да, когда мы дойдем до миазма онкологии, там, мне кажется, вообще у всех все схлопнется окончательно. Так, господи, это про меня. Так, так, так. Думала, я просто вата по аюрведе, оказывается, вон оно что. Ага, мужа зовут часто с билетом в один конец. Ну, короче, 84 комментария про то, что это все про меня. Да-да, нет манту, но мне приходится раз в год делать рентген для садика. Может, что-то есть менее вредное? На самом деле есть менее вредное, вы не обязаны делать рентген. Вот есть в иммунном ответе куча всякой документации, которую можно посмотреть по тому, как у нас по законодательству, вы совершенно спокойно не обязаны делать рентген детям. Фосфорус, это же я и пушок есть. Вот, диффушок, деформация грудной клетки. Ага. Натмур к этому миазму относится частично. Натмур больше относится к сифилитическому миазму. Об этом говорили на прошлом эфире. Дочку чью-то описываю. Ага. Тык-тык-тык. Так, Ксюня наша опять про нее, ладно, и для тебя тоже в итоге весь пазл сложится. Так, а вопросы-то будут или что, где вообще, как? Так, туберкулиновый артрит – явление после подавления туберкулеза или как проявление миазма? А подавление туберкулеза приводит к созданию миазма, поэтому это может быть, ну, это как бы одно и то же, то, что вы написали по факту. Так, недовольство может переродиться во что-то светлое и возвышенное. Да, да. Заметили, господа коллеги, как много деток плюс-минус одного возраста с таким миазмом, что опять же наводит на мысли о дедушках и бабушках и коллективном вот этим всем. Да, совершенно верно, потому что очевидно, что вот, например, даже мы сейчас говорили про страх смерти, да, во время там той же Великой Отечественной войны, когда этот ужас был везде и повсюду, и голод, и вообще все. И вот наши дедушки и бабушки это переживали. Но что еще переживали наши дедушки и бабушки в то время, помимо просто такого глобального страха смерти? Например, историю с подавлением свободы, воли и ограничения, концлагеря, трудовые лагеря, рабство там у тех же немцев, как бы когда угоняли людей там, вот эти состояния, даже у тех, кто не был на фронте, даже у женщин, у детей, кто напрямую не воевал, но пережил вот эти состояния, это тоже триггер для вот этого самого туберкулинового миазма в том числе. Поэтому через поколение рождение детей, которые сейчас проявляют этот пласт. Но видите, они проявляют этот пласт, это выбор. Это тоже коллективный выбор на тонком, потому что до этого пласта можно было поднять сифилитический пласт. И часть регионов планеты, как я уже много раз говорила, выбрали сейчас именно в нем барахтаться. То есть они не пошли дальше, они вот в своей деструкции находятся. Но часть планеты выбирает идти дальше, идти глубже, идти выше, и этот туберкулиновый миазм, проявление вот этих вот несвобод, ограничений и так далее, тут главное вот что, как мы это в итоге канализируем, сможем ли мы это узнать, поэтому я и хочу, чтобы вот об этом говорилось, писалось, там, пишите об этом теперь там в сторис, я не знаю, письма пишите с голубями, отправляйте. Ребята, вы знаете, что с нами происходит? Мы вот сидим тут все, извините, вонючки такие, вечно на все жалуемся, все у нас не так, особенно любимая история русских людей пахать свою страну, вот, потому что там где-то всегда хорошо, а здесь все всегда плохо, и поэтому срочно надо что-то там куда-то. Много вот этого есть. Это тоже проявление этого самого миазма. Но, видите, это очень такое место живое. В нем выбор в ту или иную сторону может дать либо уход обратно вот в сифилитическую деструкцию, либо выход на трансформацию на более высокое что-то. То есть даже не смотрите, сколько людей сейчас за последние полтора года в той же, если взять просто Россию, в той же России вроде бы логически, да, с учетом всей пропаганды, всего вообще бардака происходящего и так далее, могли бы уйти вот в эту деструкцию. И многие вроде как бы и сподвигались туда, да, что как бы, ой, вообще какая жизнь, да, а многие нет. И это как бы вроде против логики. Слушай, ну как ты не осуждаешь войну? Ты вообще чё? А человек на фоне всего происходящего бардака раз и вдруг раскрывается каким-то невероятно творческим потенциалом и начинает что-то созидать, и уходит в какую-то любовь безусловную, и все такое у него. И все такие, блин, да ты чё вообще? Как ты? Ты про что? Как ты посмел? Но это у многих людей происходит, тем не менее. Это выбор. Это выбор вот в этой точке входа. Выпрыгнуть на другой уровень и сказать, так, я понял, у меня сейчас две дороги. Либо я ухожу в деструкцию, в тотальную вообще, после которой меня не соберут, либо я могу пойти куда-то, я вообще не понимаю куда, но мне интуитивно туда так хочется, несмотря на то, что вокруг происходит вот весь этот трэш, Я как-то туда пойду. Не знаю, куда и не знаю, как. Не понимаю, что я чувствую и зачем иду, но я туда пойду. И люди интуитивно по наитию начинают и начали уже вот какое-то время туда, так сказать, лежать в ту сторону, скажем так. И вот я считаю, почему мне уже, в общем-то, какой месяц подряд кажется важным вот на это делать упор и с людьми говорить о том, что не забывайте о вот этом вот внутри себя, смотрите туда, не стыдите себя, идите в эту любовь, развивайте, выпрыгивайте в эту трансформацию, плюйте с высокой колокольни на тех, кто тычет вас пальцем и пытается вас куда-то там опять под какой-то сапог загнать, летите выше. Вот этот вот призыв, потому что мы сейчас все находимся в этой точке. Мы можем сейчас очень-очень успешно выпрыгнуть в эту трансформацию. Вот об этом, собственно, и речь. Да, эфир, видите, вот кому-то было плохо на предыдущем эфире. Зато, наверное, на этом эфире этим людям очень хорошо. Так. То есть не обязательно кто-то из предков болел туберкулезом. Насколько я знаю, никто из предков не болел туберкулезом. Нет, не обязательно, что кто-то болел туберкулезом. Соприкосновение с туберкулезной палочкой в виде манту, в виде БЦЖ, даже деактивированной там и так далее, тоже может дать, послужить триггером к этому миазму. Гомеопады. 10 м пить через день в течение 3 месяцев. Ребят, ну мы уже достаточно, мы с октября, но мы знаем, что так не делается, тем более с детьми. Пожалуйста, не делайте таких опытов. Потенция 10 м очень большая. Ее не принимают там раз в 3 дня в течение 3 месяцев. Ну, то есть вот вообще никак, вообще никак. Очень, кстати, сейчас будут книги «Мир энергии» для этого скачка. Да, кстати, они вот сейчас выходят из печати уже вторые. И через буквально пару недель начнется рассылка. Так, давайте мы сейчас детей не будем выставлять в фотографии. Я Ольга, да? Я помню, вы мне писали, я попробую вас найти в бесконечной своей ленте, и мы это с вами обсудим. Делайте спот. Да. В общем-то, я надеюсь, чувство несчастья в детстве может быть звоночком туберкулиновым язвом, помню, чувство горя ничем не объяснимое. Сейчас появление за философию. Да, ну на самом деле это вот, знаете, у Игнации вот это вот, это такое вот горе, особенно когда это на фоне там романтических каких-то вот в более взрослом возрасте, возможно, там разочарований. Вот это вот все тоже туберкулиновое проявление, но опять же, просто соберите весь список своих проявлений, симптомов, состояний там ментальных, эмоциональных, своей истории, посмотрите на это все через призму того, что мы сегодня обсуждали, вот выделив для себя вот эти вот основные вехи этой сути, и, в общем-то, все станет очень даже сильно понятно. Я очень надеюсь всем сердцем, что это очень сильно было во благо и в помощь. Пожалуйста, делитесь этой информацией со всеми, с кем можете, хотите, как угодно делитесь. Там, не ссылаясь на меня, вообще ни на кого не ссылаясь, просто рассказывайте об этом всем вообще вокруг, потому что это сейчас очень важно, потому что сейчас действительно, сейчас я не имею в виду прям сегодня, но в целом вот мы сейчас проживаем как общность очень важный момент, и понимать вот эти процессы крайне-крайне нужно. Поэтому я спохватилась сейчас, особенно в последние недели, решила, что так, подождите минуточку, практику мы будем делать чуть позже, точнее, вернемся к ней чуть позже. Следующий эфир, который я сделаю на этой же неделе, будет про карциносоном наш великий, про онкологический миазм, поэтому тоже всем говорите, пусть все приходят, все слушают. Кто не хочет подписываться на канал, пусть не подписываются, но пусть послушают эфир, блин, это не так сложно. Вот, всех люблю, всех обнимаю. На сегодня я все. Сейчас пойду лягу где-нибудь под каким-нибудь кустиком и буду, так сказать, регенерировать свои энергетические запасы. Обнимаю, целую и до скорой встречи. Пока-пока.